говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание «Святыни Отечества». Так называется новый радиоцикл, который подготовил историк Максим Емельянов Лукьянчиков. Сегодня прозвучит передача третья, Дмитрий Донской, «Донская икона» и «Донской монастырь». А во второй половине часа прозвучит передача из фондов радио «Пасха посреди лета», посвященная прославлению преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского и всея России чудотворца. Ее подготовил и проведет редактор Николай Бульчук.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Валентины, Георгия, Георгия, Татьяны, Людмилы, Татьяны, Надежды, Марии, Александра, младенца Иоанна, Дионисия, Анны, болящей Лидии, Игоря, Татьяны, Аллы, от раковицы Анны, младенца Николая, болящего младенца Софии, от раковицы Натальи, Петра, Андрея, Виктора, Екатерины, Елены, Павла, Татьяны, тяжко болящих Анны, тяжко болящей Марии. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за вашу жертву и помощь радиостанции «Радонеж».
У микрофона историк Максим Емельянов Лукьянчиков. Великий князь Дмитрий Донской, Донская икона Божией Матери и Донской монастырь. Передача первая. Все мы знаем или, по крайней мере, слышали про Куликовскую битву 1380 года, в которой русские войска под предводительством великого князя Дмитрия Донского победили войска татарского темника Мамая. Эта битва состоялась в праздник Рождества Пресвятой Богородицы неподалеку от реки Дон, поэтому прозвание Донского получили и великий князь, и его двоюродный брат, князь Серпуховской Владимир Андреевич Храбрый, и икона Божией Матери, которую русские люди благодарили за победу. Многие из нас слышали о благословении преподобного Сергия Радонежского, о пересвете и о Слябе, и о Донском монастыре, который был в Москве основан спустя 200 лет после Куликовской битвы. Все это прописные истины, известные еще из школьных учебников истории. Но сегодня я расскажу вам о той Куликовской битве, о которой вы не слышали. Расскажу о незаслуженно забытых героях 14-16 веков. Один из них спас жизнь великого князя Дмитрия Донского, а другой спас Москву от татар и получил прозвание Нового Донского. Этот последний герой был родственником первого, и государь Федор Иванович приказал сделать его прижизненное изображение в соборе Донского монастыря. Вы ничего не слышали об этом? Так я расскажу. Одним из выдающихся потомков основателя Костромского и Ипатьевского монастыря Захарий Чета был боярин Федор Сабур, основатель рода Сабуровых. Он был женат на дочери боярина Ивана Андреевича Бутурли. Бутурлины были такими же потомками легендарного Радши, как и Пушкины. Таким образом, все Сабуровы и Пешковы, как происходящие от Радши по женской линии, также могут произнести пушкинские слова: «Мой предок Радша, то есть Радша, мышцы бранной святому Невскому служил». Но не произнесут. Во-первых, потому что Александр Сергеевич Пушкин напутал с историей не в первый и не последний раз. Радша никогда не служил святому князю Александру Невскому, а во-вторых, потому что потомки Федора Собура могут произнести гораздо более впечатляющее: «Мой прадед Федор святого Дмитрия спасал». Отмечу здесь, что Пушкин путался даже в своей личной генеалогии, но при этом брался вешать ярлыки представителям рода Собуровых и Годуновых. Пойдем дальше. Известны два ярких эпизода из биографии Федора Собура. Во-первых, как вы уже поняли, однажды он вместе с товарищем спас жизнь великого князя Дмитрия Донского во время Куликовской битвы в 1380 году. Перед боем великого князя уговаривали не принимать личного участия в сече, но тем не менее он сделал это. Тогда его уговорили, по крайней мере, применить известную хитрость – поменяться одеждой со своим наперсником Михаилом Бренком. Таким образом, не только увеличивалась вероятность спасения жизни великого князя Дмитрия, но и были дезориентированы татары. Они нанесли удар по местонахождению, как они считали, князя в Костромском полку, и тем самым упустили из виду расположение основных сил русского войска. Михаил Бренк отдал жизнь за великого князя Дмитрия. После боя его нашли убитым. Многие костромичи погибли. Сам великий князь был потерян из виду своим войском. Вот как это описывается в новгородской четвертой летописи «Список Дубровского». Похоже, текст из сказания о Мамаевом побоище. «Тогда же бе и Руси избито множество. И тогда же возрадовавшийся радостью великую благородный храбрый князь Владимир Андреевич о побежении огорян. И не обретося тогда в собрании сам благородный великий князь Дмитрий Иванович, и оскорбеся тогда благородный князь Владимир Андреевич и с ним оставший вои его. И повели князь Владимир искать и великого князя в трупе, живо или умроша, и глаголя: «Аще если найдет первоначальника нашему спасению, сей первый будет». И разъедовшийся полный по дубравам, и начавши искать и великого князя, и некто от благородных храбрых воин, костромичи родом, и бывши в полку воеводы Ивана Родионовича, Федор Собур да Григорий Холопищев, найдоши великого князя в Дуброве, под сеченным древом, вельми язвенно лежащим. Падши, поведавши ему, яко побежение бывши огоряне, милостью вседержителя Бога и твоим благородным подвигом. Тогда благородный великий князь Дмитрий Иванович, встав, и доиди брата своего князя Владимира, и все воинство свое здраво, о погании побежение. И возрадовайся духом зело глаголя: «Слава тебе, Господи, Вседержителю Божий, творче всяческих, яко сотворилось нам сие по велице милости твоей, и не попусти врагом нашим в конец одолеть и за наше согрешение». Безусловно, если великий князь был найден вельми язвен, то есть ранен, он мог погибнуть, если бы его вовремя не нашли. В разных списках сказания о Мамаевом побоище приведено несколько различных миниатюр, иллюстрирующих спасение великого князя Федором Собуром и Григорием Холопищевым. Интересно, что Федор называется то с прозвищем Собур, то по фамилии Зернов, а в некоторых поздних списках сказаний его стали называть Федор Зов. Это объясняется тем, что при написании букв Е, Р, Н они, по-видимому, были вынесены над словами «Зов» и затерлись, либо один из переписчиков неверно понял текст. Так Зернов превратился в Зов. Конечно же, Рюриковичи не могли забыть такой службы, и Собуровы становятся доверенными служителями великокняжеского стола. Русский народ также не забыл их. До недавнего времени на месте Куликовской битвы был известен хутор Собуров. Уже через два года после Мамаева побоища, в 1382 году новый хан Золотой Орды Тахтамыш, победивший Мамая, решил вернуть Русь под свою руку, пришел с огромным войском под Москву. Узнать об опасности удалось слишком поздно, поэтому великий князь вместе с семьей ушел из Москвы. Он был вместе с супругой, великой княгиней Евдокией Дмитриевной, преподобной Ефросинии Московской, и детьми, будущим великим князем Василием I, Софьей, Юрием, Марией и Анастасией. Вначале они посуху добрались до Волги, а потом по реке приплыли из Ростова в Кострому, где укрылись в Ипатьевском монастыре. Обычные историки объясняли такой выбор удобством расположения Костромы, но, безусловно, определяющим фактором стала надежность Зерновых и Сабуровых, возможность укрыться в родовом монастыре спасителя великого князя. Именно здесь, у великокняжеской четы, родился еще один сын – Андрей. Вплоть до смутного времени в Ипатьевском монастыре сохранялось особое княжье место Дмитрия Донского, то есть место, на котором он молился во время богослужения. После смуты оно было заменено царским местом – Романовых. Это один из многочисленных примеров того, как династия Романовых вначале тщательно копировала ключевые символы, связанные с потомками Захарии Чета, а затем и вовсе попыталась вытеснить из национального сознания добрую память о своих предшественниках. Во втором историческом известии, которое ярко характеризует Федора Сабура, содержится выражение, которое стало пословицей «Бог в кике». Что это значит? Сейчас разберемся. В начале 15 века к московским князьям приехал служить представитель литовской династии Гедиминовичей Патрикей Наримундович. Да-да, это тот самый Патрикей, черты характера которого побудили русский народ придумать знаменитый образ Лисы Патрикеевны. В 1418 году великий князь отдал за его сына Юрия Патрикеевича свою родственницу. По одним источникам это была сестра, по другим – дочь. И таким образом, породнившись с Рюриковичами, родоначальник князей Патрикеевых занял очень высокое место при дворе, выше, чем отец Федора Сабура Иван Дмитриевич и его дядя Константин Шея. На свадьбе Юрия Патрикеевича Константин Шея и Иван Дмитриевич сидели ниже, то есть дальше от великого князя. Но когда старший брат Юрия Патрикеевича, Федор, захотел так же, как и молодой муж, сесть поближе к Василию Первому, то Федор Сабур не дал ему этого сделать. Федор Патрикеевич сказал Федору Сабуру: «Посядь брата моего меньшого, князя Юрия Патрикеевича, то есть после него». Однако Федор Сабур ответил ему: «У того Бог в кике, а у тебя Бога в кике нет», и сел перед ним. Таким образом, здесь дается наглядная иллюстрация евангельского слова Христа: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место». От Луки, 14 глава, 8-9 стихи. Именно отсюда пошло слово «кичливость», «кичиться». Значит, излишне гордиться своей кичкой, то есть в данном контексте женой, удачным браком. Что такое кика, кичка? На Руси принято, чтобы замужние женщины носили повойник. Да именно так принято в настоящем времени, так как в старообрядческих, единоверческих семьях это по сию пору реальная традиция. Так вот, повойник – это упрощенная форма кики, головного убора замужней женщины. То есть, когда Федор Сабур говорил о том, что у Юрия Патрикеевича Бог в кике, он имел в виду, что Бог благословил его через брак с представительницей рода Рюриковичей. А брат Юрия был женат на женщине более простого происхождения, поэтому ему в буквальном смысле этого словосочетания указали его место. Итак, я рассказал вам о Федоре Ивановиче Сабуре, который спас жизнь великого князя Дмитрия Донского. Но, как вы помните, я обещал вам рассказать и о его родственнике из рода Годуновых, который спустя 200 лет спас Москву от татар и получил прозвание Нового Донского. Ведь у Федора Сабура был брат Иван Годун, а от первого пошли Сабуровы, а от второго – Годуновы. Но прежде чем рассказать об этом, нужно хотя бы вкратце поведать о том, чем были известны Сабуровы и Годуновы в 15-16 веках. Многие представители этих родов достойны отдельного рассказа, и ни одного, поэтому я расскажу вам только некоторые эпизоды. Зерновы и Сабуровы были очень знатными людьми при дворе Дмитрия Донского и его сына Василия I. Об этом в частности говорит тот факт, что духовные завещания Василия Дмитриевича, их было три, 1406, 1417, 1423 годов, в качестве свидетелей неизменно подписывали Федор Собор, его отец Иван Дмитриевич и его дядя Константин Шея. Конечно, для освидетельствования завещания, от которого зависела судьба русского государства, великие князья не приглашали случайных людей. Один только простой арифметический подсчет. От 1380 до 1423 года прошло 43 года. Это позволяет говорить о том, что Зерновые полвека были самыми что ни на есть доверенными лицами и Дмитрия Донского, и его сына Василия I. Великий князь Василий Дмитриевич очень хорошо помнил свое нахождение в Ипатии в 1382 году, во время прихода на Русь Тохтамыша. И спустя 34 года, в 1416 году, он построил новый Костромской Кремль. В развитии темы взаимоотношений потомков Захарии с Рюриковичами не лишним будет сказать, что внучка Владимира Храброго, Мария Ярославна, в иночестве Марфа, стала женой великого князя Василия II Темного, внука Дмитрия Донского, и матерью Ивана III. История Сабуровых тесно связана с жизнью этой выдающейся женщины. Старший сын Федора Собора, Михаил, который умер в 1464-м, завещал ей часть своих владений. А пятый сын Собора, Семен Пешек, от него пошли Пешков и Собурова, в 1478 году был воеводой великой княгини, которая доверила ему сопровождать своего сына Андрея Меньшова на удел в Вологду. И, наконец, правнук Дмитрия Донского, внук его рожденного в Костроме сына Андрея, Василий Семенович, князь Стародубский, женился на правнучке Федора Собора, Марии Юрьевне, родной сестре великой княгини Соломонии Собуровой. В 1470 году боярин Семен Пешек, будучи воеводой Андрея Меньшова, принял участие в походе на Казань. Местом сбора всех военных сил был назначен Нижний Новгород, и на Семена Собурова было возложено поручение, захватив с собой устюжан, двинуться на судах к Вятке, жители которой незадолго до этого заключили союз с казанским царем. Семен Федорович от имени великого князя стал уговаривать ветчан отказаться от союза с татарами. Ему удалось это сделать. Вятка перешла на сторону Москвы. Окончательно она вошла в состав Московского Великого Княжества в 1489 году. В 1478 году Семен Пешек принял участие в походе великого князя Ивана III на Новгород. Он руководил отрядами из Галича, Ярославля, Углича и других городов. В итоге Великий Новгород был присоединен к Москве. Другой сын Федора Собора, Михаил, отдал свою дочь за князя Ярослава Васильевича Оболенского, который был наместником в Пскове. Известная история из жизни семьи, весьма интересная, которая побудила иконописцев изобразить его супругу из рода Собуровых на иконе, носящей название «Ефросим Псковский, Савва Сербский, Иоанн Богослов и Савва Крепецкий с житием Савва Крепецкого». Одно из клейм этой иконы рассказывает о том, как псковский святой Савва Крепецкий исцелил внучку Федора Собора. Вот как это описывается в житии преподобного Саввы. Благоверный князь псковский Ярослав Васильевич, нареченный во святом крещении Севастьян, имел великую веру ко святому Иоанну Богослову и преподобному отцу Савве, пустынножителю, давал многую милостыню на сооружение монастыря и братью радушно угощал, и каждую неделю приезжал из города молиться за всеночным бдением. Однажды в обитель святого Саввы пришел упомянутый князь Ярослав с княгиней своей очень болящей, чтобы приняла княгиня благословение от старца и чтобы помолился о ней старец Богу. Князь Ярослав захотел войти в монастырь святого со своей княгиней, но святой старец послал навстречу князю некого ученика со словами: «Грешный Савва сказал: «Князь, не входи в монастырь с княгиней своей. У нас здесь господин обычай, по преданию святых отцов, жены да не входят в обитель иноческую». Если заповедь приступишь отеческую, то будешь преступник закона, а княгиня твоя ни исцеления от Бога от болезни своей не получит, ни благословения принять не сподобится». Князь, услышав это от ученика, пришел в обитель к святому и пал ему в ноги. «Отче святый, прости мне грешному мое согрешение, потому что не ведал я заповеди этой и едва не дерзнул на такой грех». Посему отец наш Савва благословил князя, простил его, наставляя, вышел с игуменом и братьями за монастырские ворота и пошел к княгине. Так княгиня сподобилась благословения. После молебна святой оградил ее животворящим крестом и святой водой окропил. И тогда княгиня с великим смирением пала в ноги святому, прося прощения и исцеления от болезни своей. И так старец, по молитве поучая ее, простил и произнес: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа и молитвами святаго славного апостола и евангелиста Иоанна Богослова будь здрава от болезни своей». И с того времени исцелилась княгиня от болезни своей по молитвам святого Саввы. А потом благодарный князь повелел устроить мост по дороге через большое болото до обители святого. Мост же той по сей день зовется Ярославов. Здесь уместно упомянуть, что как названная представительница рода Сабуровых осталась запечатленной на иконе, так и из мастерских Сабуровых, Годуновых, Пешковых, их родственников князей Булгаковых вышло большое количество шитых золотом и серебром икон, сударей и тому подобных произведений золотого лицевого шитья. Эти произведения по сию пору считаются лучшими образцами русского искусства. О мастерских Соломонии Сабуровой и Ирины Годуновой можно и нужно рассказывать отдельно. А сейчас скажу о том, что из мастерской Варвары Пешковой в 1580-е годы вышла сохранившаяся до сих пор пелена преподобный Александр Свирский в омолении перед Богоматерью. Это одно из самых древних изображений преподобного Александра, человека, который единственный, кроме Авраама, видел Пресвятую Троицу. Пешковы жили в Абоневской пятине Новгородской земли, неподалеку от Свирского монастыря, и вполне могли быть лично знакомы с преподобным Александром, который упокоился в 1533 году. А сестра Семена Дмитриевича Пешкова-Сабурова вышла замуж за князя Андрея Ивановича Кураку Булгакова. После смерти родителей их сын, князь Григорий Андреевич, пожертвовал монастырям три замечательных произведения лицевого шитья, изготовленные в его мастерских. Это три сударя, сохранившиеся до нашего времени, изготовленные в 1560-е годы. Троица Ветхозаветная, Преображение Господне и Богоматерь Воплощение. Сын князя Ярослава Оболенского и его жены из рода Сабуровых, той самой, которую исцелил Савва Крепецкий, навсегда остался в истории, благодаря тому, что с ним связано первое упоминание о картографических работах на Руси. В 1483 году игумены, старцы Псковского и Снитогорского монастыря пожаловались псковскому наместнику князю Оболенскому, что их не только лишают законно принадлежащей им части реки Перервы, но даже не дают ее пересекать. Дабы не оставлять монастырь, названный по имени Снитка, без причитающего ему улова рыбы, и для выяснения этого дела князь послал боярина Михаила Чета. Княжой боярин с соцким тоя воды досмотрели, да и на луп выписали, перед господою положили. Здесь необходимы два пояснения. Во-первых, слова «на луп выписали» означают, что первая известная карта была вычерчена на бересте. Во-вторых, зададимся вопросом, кто такой боярин Михаил Чет? Родовое прозвание Чет до этого встречалось нам только в связи с Захарием Четом и его потомками, владельцами села Чет-Рековское. Кроме того, это имя бытовало в Галицко-Волынской Руси и среди племени Мордва. Но мы знаем, что псковским наместником в 1483 году был основатель рода князей Ярославовых, князь Ярослав Васильевич Оболенский, женатый на дочери Михаила Федоровича Сабурова. И когда он посылает некоего Михаила Чета для осмотра Перервы, мы имеем все основания предположить, что он посылает своего сына, который получил имя в честь деда и прозвание в честь пращура. Этому, на первый взгляд, противоречит то, что у князя Ярослава Оболенского известен только один сын Константин. Однако известны многочисленные представители русской знати, которые в родословцах были обозначены как бездетные, но в итоге оказались весьма плодовитыми. Так и в данном случае можно утверждать, что либо Константин и Михаил — это одно и то же лицо, двойные и тройные имена были обычным делом, либо у Константина был брат. То, что сын князя Оболенского упоминается по фамилии матери, легко объяснимо. Согласно местническому делу Юрия Пельемова-Сабурова, рубежа 16-17 веков, Сабуровы были выше, то есть знатнее, чем князья Оболенские. Таким образом, можно заключить, что первым русским картографом был псковский боярин Михаил Ярославич Чет-Оболенский. А первая сохранившаяся до нашего времени карта всей России была также составлена потомком Захари Чета, сыном Бориса Годунова, царем Федором Борисовичем. Тоже личность, о которой нужно рассказывать отдельно. Известно и то, что именно с потомками Захари Чета связаны самые древние писцовые книги, то есть описание русских земель, которые проводились в налоговых целях. Эти книги по сию пору являются кладезем для исследователя в области генеалогии, ономастики и топонимики. Брат Федора Сабура, Данила Иванович Подольский, писал писцовые книги Костромы 1410 года. Правнук Федора Сабура Юрий Константинович Сабуров, отец великой княгини Соломонии Сабуровой, писал писцовые книги Великого Новгорода 1494 года. А целый ряд других потомков Захари Чета в конце 15-го, начале 17 веков писали писцовые книги многих других земель. Можно уверенно говорить о том, что выбор государями мужчин из этих фамилий для описания и составления карт русских земель и прилежание женщин этого рода на поприще лицевого шитья в равной степени объясняются родовыми, генетически предопределенными чертами их характера, способностью к точным и кропотливым работам. Потомки Захари Чета прекрасно знали свои родовые связи, и однажды породнившись с той или иной фамилией, они веками поддерживали с ними отношения, вступая в все новые и новые браки. Так, в XVI веке жила Евдокия Михайловна Годунова в иночестве Евнивия, праправнучка Ивана Годуна, основателя рода. Ее отец и отец царя Бориса – троюродные братья. Так вот, она вышла замуж за другого представителя рода князей Оболенских, князя Федора Ивановича Туренина Оболенского, который был троюродным братом князя Михаила Ярославича Чета Оболенского. Прежде чем потомки Захари Чета породнились с русским царствующим домом в начале XVI века, они успели породниться с потомками византийских императоров из династии Палеологов. Как известно, в 1472 году состоялось венчание Ивана III, правнука Дмитрия Донского, со своей супругой, гречанкой Софьей Палеолог. В свите с ней приехали ее родственники, одним из которых и был потомок византийских императоров Микула Ангелов. Он женился на дочери Дмитрия Семеновича Пешкова Сабурова, а родившийся у них сын стал известным своей благочестивой деятельностью келарем Троицы Сергиевой Лавры Андрианом Ангеловым. О нем известно много интересного. Так, после Стоглавого собора 1551 года решения собора были разосланы для исполнения по монастырям. И, следуя постановлениям Стоглава, игумен Троицы Сергиева монастыря Иосаф, поговоря с келарем с Адрианом и с соборными старцы, запретил в землях принадлежащих обители держать скоморохов, волхвов и лихих людей. В следующем 1552 году Адриан Ангелов возил царю Ивану Грозному под Казань в благословение от монастыря различные святыни и, как очевидец, описал взятие Казани русскими войсками. Адриан Ангелов исполнял роль посредника между Троицей Сергиевой Лаврой и святым митрополитом Макарием. В 1559 году троицкий игумен через Адриана Ангелова сообщил митрополиту о чудесах у гроба святителя Серапиона Новгородского. Об этом говорится в житии архиепископа Серапиона. Игумен же Иосаф с братью свяща и посла к Москве к келарю Андриану и повеле то сказать и подлинно Макарию митрополиту. Макарий же митрополит, слышав то преславное знамение, удивися от дарований Божьим, яко угодников своих прославляют и по смерти явлением. Таким образом, мы видим, что в XIV-XV веках потомки Захарии Чета, Зерновы, Сабуровы, Годуновы, Булгаковы, Оболенские, Ангеловы находились непосредственно у Великокняжеского престола. Они породнились с потомками византийских императоров, с целым рядом княжеских родов, и верой и правдой служили церкви и отечеству, внесли огромный вклад в нашу культуру. С их именами напрямую связаны такие события, как спасение жизни раненого великого князя Дмитрия Донского, присоединение к Москве Вятки и Новгорода. Именно с именами потомков Захарии Чета связаны первые карты и земельные описания Руси. Неудивительно, что в следующем XVI веке потомки Захарии не только дважды породнились с царствующей династией, но вскоре сами взошли на престол русского царства. Радиопрограмм «Святыни Отечества» создан при финансовой поддержке фонда «Русский мир». Вел программу Максим Емельянов-Лукьянчик.
Пасха посреди лета. Еженедельная совместная программа «Радио Радонеж», Свято-Тихоновского православного богословского института и братства во имя Всемилостивого Спаса, посвященная столетию прославления преподобного Серафима Саровского. Дорогие братья и сестры, в наших прошлых передачах мы постарались представить вам картину прошлого исторического Сарова и его сегодняшнего дня. Нашим слушателям теперь известно, что представляет собой монастырь в наше время. Практически единственный большой храм на территории бывшего монастыря, храм преподобного Серафима, был построен над его кельей в 1903 году. Он же и наиболее хорошо сохранился. Именно над этим храмом сейчас трудятся строители, реставраторы, живописцы, активно занимаясь его восстановлением к предстоящим торжествам. Действительно, это великая радость, что на территории Саровской пустыни остался неразрушенный храм. И сейчас мы будем переживать радость его второго освящения. Первое, как уже известно нашим слушателям, состоялось в 1903 году, в день прославления преподобного Серафима Саровского. Когда мы стали решать, как планировать и составлять дальше нашу передачу, мы задумались о значении преподобного Серафима Саровского для нас сегодняшних, что является нам собой пример великого саровского подвижника. Как должны поступать мы, чтобы хотя бы в малой степени приблизиться к тем добродетелям, которые в такой полноте стяжал великий угодник Божий, преподобный Серафим. В прошлой передаче вы, дорогие наши слушатели, познакомились с настоятелем Саровского храма, иереем Германом Здоровым. Он рассказал о истории и сегодняшнем дне восстановления храма преподобного Серафима, который был построен над его кельей. В нашей сегодняшней передаче отец Герман расскажет о значении преподобного Серафима Саровского, о духовном подвиге преподобного Серафима. В следующей передаче расскажет ректор Свято-Тихоновского богословского института в Москве протоиерей Владимир Воробьев. А мы передаем микрофон настоятелю Саровского храма иерею Герману Здорову.
Я, как патриот своей Саровской земли, многожды сталкивался с людьми, которые почитают преподобного Серафима, которые живут в разных частях нашей необъятной Родины, и теми людьми, которые живут за ее пределами, за границей. Вот что характерно, я всегда людей спрашиваю, особенно людей, живущих за границей, чем для вас характерна русская церковь? Вот какими бы именами вы хотели ее охарактеризовать? Ну, люди иногда называют, конечно же, имя преподобного Сергия Радонежского, имя Антония Феодосия Киево-Печерских, именами икон Троицы Андрея Рублева, Владимирской иконы Божией Матери, еще и именами каких-то исторических личностей. Я говорю, ну все же, вот скажите, русская церковь православная и вообще Россия с чем ассоциируется сейчас в последнее время? С каким именем, каких святых и более известных? Они сказали, что более всего, конечно же, известно имя сейчас на Западе преподобного Серафима Саровского. Тогда я задаю второй вопрос, а почему именно? Чем вы можете это объяснить? И люди отвечают очень просто. Говорят, учение преподобного Серафима, оно просто, оно настолько доступно, таким доступным языком изложено, что для того, чтобы понять, в чем же состоит смысл христианской жизни, достаточно почитать беседу с Мотовилом, где вообще даже для человека, не искушенного богословскими мудрствованиями, ясно становится после прочтения, в чем же состоит суть христианской жизни. Ну и богословы, я думаю, что немалое для себя могут почерпнуть из этой беседы, которая тоже проникнута и богословской мудростью. Преподобный Серафим своим житием явил совокупность всей той святости, которая была до него. Какой из монашеских подвигов преподобный не совершал? Попробуйте назвать. Конечно, не получится, потому что преподобный Серафим совершал практически все из тех монашеских подвигов, которые были совершены до него. Помните, что преподобный Серафим прославился подвигом столпничества, когда он днем молился в своей келье на камушке, на коленочках, а ночью выходил на камни, которые находились в Дивном Саровском лесу, когда преподобный Серафим постничал, 3 года вкушал только одну лесную траву снить, более ничего не вкушая, когда преподобный Серафим трудился в подвиге молчания, в подвиге особенной молитвы, Господь его наградил чудотворениями. Господь, видите, послал преподобного Серафима на служение людям, что является немалым подвигом и великим крестом. Преподобный Серафим – тот святой, который особенно прославился в последние времена русской церкви, до революции. Имя преподобного Серафима и после его канонизации в 1903 году как бы явилось знаменем объединения российского государства, потому что преподобный Серафим сам учил о том духе мирном, который надо стяжать. И в те грозные времена, перед революцией 905 года, 917 годов, конечно же, это было своего рода проповедью Божьей к людям о том, что нужно одуматься, о том, что надо бы задуматься, что дух немирный начал преобладать в душах людей. И сейчас, вот даже прошествие 100 лет, надо сказать, не всегда тоже у нас в нашей жизни все бывает мирно и спокойно. Сейчас, пожалуй, так же, как и в начале 20 века, когда готовилась канонизация преподобного Серафима, неплохо бы вспомнить о том, что не хватает нам сейчас в наше суетное время, тогда, когда мы, в общем-то, обставили себя всякими машинными механизмами, компьютерами, и когда свою жизнь люди употребляют на то, что гоняются за удобствами мира сего, добыванием средств, которые тратятся так же быстро, что даже люди не вспоминают об этом. Сейчас необходимо вспомнить о той вечности, которую все святые получили, стяжание того духа мирного, который сейчас вот осуетившимся людям очень не хватает. Сейчас, в настоящее время, вот очень часто приходится встречать то, что люди бывают как-то от своей суетливости озлоблены в том, что не только раздражены, но и как бы сами находятся в своих проблемах, напастях. И вот эти проблемы, напасти, они настолько давляют над людьми, что люди даже иной раз и не думают о вечном. Чаще всего преобладает горизонтальный такой эгоизм, чистая такая самость, которая отвергает другого человека. А преподобный Серафим своим учением и своей жизнью показывал пример служения. Служение людям. Ученики преподобного Серафима, вы помните, и Мотовилов, и Мантуров. Они же буквально положили свою жизнь на служение людям, за что и получили обещание даже от самого преподобного Серафима, что они не только на этой земле телами своими лягут около Казанской церкви Дивеево, но и на небе Господь их не оставит, и души их будут спасены. А сейчас наше суетное время, когда мы осуетились, более себя заботим земными вопросами, чем небесными, эти торжества, которые нам предстоят, торжества прославления преподобного Серафима, они должны как бы напомнить нам, во-первых, и о той цели, который предназначен человек, и о том способе, каким нужно это достигнуть через стяжание молитвы, через стяжание добродетелей, делаемых ради Христа, через церковную жизнь, через исполнение того христианского долга, которого, в общем-то, мы с вами обещаем Господу Богу при крещении, при вступлении в церковь. Вот это важно. На пороге 21 века, что Господь нам дал прожить, в общем-то, без глобальных войн последние 50 лет, желательно бы, чтобы вот Дух мирный воцарил над людьми, чтобы 21 век начался и стал веком мира, веком, с началом которого должно быть связано и освящено именем преподобного Серафима. Я желаю, чтобы вот наша новая жизнь в новом веке не огорчалась, не омрачалась теми ошибками, которые совершали наши деды. Еще я думаю так, что торжества столетия прославления преподобного Серафима, то это своего рода сейчас для нас и акт покаяния. Потому что в начале 20 века, прославляя преподобного Серафима, в 1903 году, многие кричали «как и Христу, осанна», а потом в 17 году кричали «распни» и разрушали церкви и монастыри. Наши отцы, деды, прадеды совершили очень много ошибок, разрушив саму основу общества, это духовность, душу народа, пытались убить и распять. Церковь – это душа народа. Теперь, совершая торжества прославления преподобного Серафима, возвращая церкви, монастыри, и в том числе первый в мире храм преподобного Серафима, освящая его, мы тем образом как бы совершаем акт покаяния за наших предков, те, которые совершили эти ошибки. Потому как сейчас вот в Саровском монастыре все, что осталось от монастыря, осталось, в общем-то, немного. Два храма, которые были посреди монастыря, это церковь Успения Божией Матери, в честь чего пустынь называлась Успенской, церковь Живоносного Источника, они были разрушены. Едва чуть не взорвали в советское время колокольню Саровского монастыря. Была уничтожена церковь Зосимы и Саватия, где батюшка Серафим своими руками делал престол. Что осталось? Осталось, в общем-то, немного от братских корпусов, где сейчас располагаются мирские организации. Осталась церковь Серафима Саровского, которую сейчас реставрируют. Храм всех святых. Это кладбищенский требный храм при Саровском монастыре небольшой. Осталась колокольня и в полуразрушенном состоянии церковь Иоанна Предтечи, которую сейчас уже, слава Богу, приступили усилиями и трудами владыки Георгия к восстановлению. Второе есть, еще кроме этого, строится заново храм в больничном комплексе, храм целителя Пантелеймона небольшой, на двух пустынках батюшки Серафима. На одной уже есть часовня, она в 2000 году силами Федерального ядерного центра была построена. Часовня там, на дальней пустынке, в лесу. Дальняя пустынка находится сейчас в Саровском лесу еще, а ближняя уже в черте города. То есть город Саров настолько разросся, что даже пустынка ближняя, она уже находится в черте. Вот на дальней пустынке мы летом в этой часовне совершаем каждое воскресенье литургию божественную. Нам приезжают сестры Дивеевского монастыря, они там очень умиленно служат параклисис Божьей Матери, литургию и акафист батюшки Серафима. Служба очень такая, хоть и продолжительная, но весьма-весьма такая умиленная. Служат у нас и наши батюшки иногда, дивеевские священники приезжают. Конечно же, паломникам Саров попасть практически невозможно, но что Бог дает, то дает, видимо, всему свое время. А на ближней пустынке батюшки Серафима намечено возрождение часовни, которая была до революции, и купальни. Источник тот самый, последний император посещал, который и где было вот множество исцелений, батюшка Серафим находился на ближней пустынке. К сожалению, после войны он был уничтожен. И сейчас мы ведем работы по восстановлению всего того, что было утеряно. Радует, конечно же, что все ведется такими быстрыми темпами, то, что люди с удовольствием откликаются на помощь, с радостью приходят, даже иной раз, как в Евангелии вдовицы жертвуют последние свои лепты, иной раз даже то, что у людей остается и припасено на черный день, эти жертвы особенно умиленны, потому что люди-то, в общем-то, по большей части жертвуют не богатые, так богатых жертвователей есть, строятся в основном все на их деньги, но более всего приятно, конечно, принимать жертву простых людей. Помогают нам не только саровчане, но и жители других городов, кто пересылает свои почтовые, даже небольшие переводы. Стараемся мы, конечно, отвечать всем, но поток корреспонденции настолько большой, что заранее прошу извинения за то, что не всем сейчас мы успеваем отвечать. Но все имена мы записываем в Саровский синодик и обязательно молимся на Святой Саровской земле за всех за вас, дорогие. И благодарим вас за вашу посильную помощь в наших скромных трудах, которые мы трудимся на Саровской земле, возрождая саровские святыни. Бог даст свое время, надеемся, и затеплится монашеская жизнь в стенах Саровской обители. Желание к этому есть, и Господь да благословит наши труды. Планируется поставить крест и купол на Саровскую колокольню. К сожалению, конечно, она в последнее время использовалась как телерадио. Трансляционный центр. Бог даст, все встанет на свои места. Несколько колоколов у нас там висит. Иногда мы на праздник ими оглашаем окрестности. Ну, перед храмом Серафима Саровского к празднику тоже будет сделана небольшая колокольня. Таковы внешние стороны той жизни, которая ведется сейчас в стенах Саровской обители. Сейчас в Сарове находится порядка 6 священников и 2 диакона. Всем трудов хватает, поскольку у нас верующих, надо сказать, к нашей духовной радости в процентном отношении повыше, чем в некоторых местах. У нас исповедуется и причащается порядка 5% населения. То есть прихожан у нас, реально, те, которые исповедуются и причащаются, 4000. Действующих храмов сейчас 2, там, где мы служим Божественной литургии. Они, хотя и небольшие, но на праздник они забиты. Бывает и норы с людьми очень плотно. Нам заново освященный храм Серафима Саровского своего рода духовная отдушина. Я думаю, что сейчас наконец-то немножко станет побольше места, и верующие на праздники и даже будни будут приходить и спокойно стоять, и иметь возможность молиться Господу Богу. Тем более, братья, священническое прибавляется, это радует. Люди могут без спешки, без каких-то негативных моментов спокойно находить священников и все свои духовные потребности не внести. Потихонечку возрождаемся, но дел еще, конечно, предстоит много. Станий монастырских много, и не все они еще переданы церкви. Будем надеяться, молиться, что Господь по нашим трудам и по молитвам преподобного Серафима подаст нам возрождение Саровских святынь, мир душевный, и всем вам, тем, кто нам помогает, молится за нас на пределах бескрайней нашей России и всего мира. Всем мир душевный, здоровье и, прежде всего, конечно, душевное спасение, стяжание того Духа Святого Спасительного, который ведет нас в небесные обители. Аминь. Спаси Господи всех.
теме сегодняшнего рассказа, как нам кажется, подходит проповедь священномученика протоиерея Иоанна Восторгова «Уроки прославления святых». Российский новомученик протоиерей Иоанн Восторгов был выдающимся пастырем православной церкви. Он обладал исключительным талантом проповедника, миссионера, духовного писателя и провидца будущего. В годы Первой революционной смуты протоиерей Иоанн принимал самое активное участие в монархических союзах. Будучи настоятелем Покровского собора, храма Василия Блаженного в Москве, он сделал этот храм средоточием здоровых церковно-патриотических сил. Эта проповедь, «Уроки прославления святых», была произнесена им 19 июня 1903 года в канун канонизации преподобного Серафима Саровского. Предваряется это слово цитатой из книги «Притч» «Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов». Это эпиграф к проповеди. Уроки прославления святых. Отрадно нам исповедовать эту истину в день прославления праведного. Кроткий и смиренный, называвший себя при жизни не иначе, как убогий, благоговейный старец Серафим, 70 лет тому назад, на крыльях молитвы от земли, переселившейся к небу и вечности, ныне всенародно признается и прославляется в лике святых, нареченный уже давно угодником Божиим, общим гласом верующего народа, засвидетельствованный чудесами и знамениями. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов, так говорит Слово Божие. Много мы знаем и видим доказательств этой истины в священных событиях истории Ветхого и Нового Завета. Далее протоиерей Иоанн размышляет о значении пребывания праведных среди народа. Он пишет, почему же так важно пребывание праведных среди народа? Прежде всего потому, что они являются показателями и свидетелями духовной жизни и духовного роста народа. Они своим существованием показывают, что народ не умер для Бога, для святости и для духовной жизни, что среди него есть люди, достойные благоволения Господа, и что таких людей немало. В области духовно-благодатной видим тоже. Около великих святых есть меньшие, но добрые и высокие души. Их почитатели, ученики, подражатели, люди, наполненные единым с ними духом, единую верою, единым благочестием. Праведники не бывают совершенно одиноки. Вот почему прославление праведного есть признак, что в обществе, где он жил, воцарилось не одно зло, что, напротив, в обществе этом есть живые духовные силы. Так у святого Серафима была высокого благочестия мать, щедродательный брат, были же добрые люди, от которых в детстве и отрочестве он получил расположение к вере и благочестию и святым подвигам. Были и в обители Саровской не один, а много-много таких людей, которые сочувствовали святому Серафиму. И то обстоятельство, что память святого старца не умерла в народе и свято хранилась, что не заросла дорога к его могиле, что имя его из скромной обители, из лесной глуши пронеслось и призывается с верою на протяжении всего великого царства русского, это все приносит сердцу отрадную уверенность, что родная церковь наша, церковь русская православная, спасает своих чад, что не оскудела она духом и святынью, что не мертва она, а жива и действенна. Далее в своей проповеди «Уроки прославления святых» Иоанн Восторгов размышляет о том, почему так важно пребывание праведных среди народа. «Потому, что мы в них имеем предстателей и ходатаев пред Богом». Святой апостол Павел, постигший глубины тайн Божиих и тайн духовной жизни человека, говорит нам, что из всех духовных дарований вековечное и неумирающее есть любовь. Вся жизнь святого Серафима также была исполнена деятельной, самоотверженной любви к людям. Она светилась в его взоре, она изливалась в словах его привета ко всем посетителям. «Радость моя!» Она проявлялась в его частых поклонах до земли своим ближним и лобзаниях. Она давала ему изумительное терпение при беседах с тысячами посетителей. Она одушевляла святою мудростью его наставление тем простым и верующим душам, что тысячами ежедневно приходили ко святому старцу. Она пламенела в его молитвах за людей. Она, наконец, мощно и благодатно действовала в том дивном даре чудесных исцелений больных, который ниспослал ему Господь в конце жизни. Но апостол Петр обещал христианам заботиться о них и после смерти. Преподобный Серафим Саровский, как пишет протоиерей Иоанн Восторгов, говорил: «Когда меня не станет, ходите ко мне на гробик, и услышу вас, и скорбь ваша пройдет. Как с живым со мною говорите, и всегда я для вас жив буду». Да, жив ты у Бога, святой, любвеобильный и благоговейный старец. Жив ты в Церкви Божией. Жив и славен, как праведник, в родном тебе многоплеменном православном русском царстве. Хотите ли, братья, приобщиться к этой его жизни? Хотите ли быть сродными его духу, его вере, его любви и благочестию? Хотите ли явить доказательство, что и вы духовно слились с тою церковью, в которой обрел спасение и святость новоявленный угодник Божий? Тогда войдем ныне все в радость и молитвы Святой Церкви, приблизимся духом к святому Серафиму, перенесемся мыслью и воображением к тем десяткам тысяч богомольцев, которые сегодня в отдаленном Сарове стоят вокруг мощей преподобного, горят к нему любовью, прославляют его, и с ними, и с Церковью Божией воскликнем от всей души: «Преподобне Отче Серафиме, моли Бога о нас». Это были фрагменты из проповеди священномученика Иоанна Восторгова, настоятеля храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Проповедь, произнесенная 100 лет назад, после 70 лет кончины преподобного Серафима Саровского, звучит, на наш взгляд, очень живо и действенно и сегодня, спустя 170 лет со дня кончины преподобного. Полностью она приводится во втором томе собрания проповедей и поучительных статей протоиерея Иоанна Восторгова. Братья и сестры, вы слушали передачу «Пасха посреди лета». Передача подготовлена радио «Радонеж» совместно с Православным Свято-Тихоновским Богословским Институтом и Братством во имя Всемилостивого Спаса. Ведущий и режиссер программы Николай Бульчук.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.